Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израиль отклонил новые требования похитителей капрала Гилада Шалита. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников готовиться к акциям неповиновения. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. Народно-демократический союз, возглавляемый Михаилом Касьяновым, намерен создать новую партию. Израиль отклонил новые требования похитителей капрала Гилада Шалита освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Худ Ольмерт категорически заявил, что не пойдет на сделку с террористами. Израиль возложил ответственность за похищение солдата на власти палестинской автономии и требует от них его освобождения. Мы не намерены вести торг. Если египтяне рассчитывают на выкуп за нашего солдата, похищенного в ходе вторжения на территорию Израиля, то могут не беспокоиться. Мы платить не будем, заявил член израильского кабинета Мейер Шитрит. Напомню, что капрал Шалит был захвачен ранее в ходе воскресного нападения боевиков на армейский пост. Ранее президент Египта Хосни Мубарак сообщил, что египетские посредники добились согласия лидеров партии власти Хамас на освобождение солдата, однако Израиль отверг их условия. Между тем, лидер радикальной ливанской группировки Хизболла шейх Хасан Насрулла призвал Хамас настаивать на освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем и без этого не возвращать пленного. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Совете Безопасности ООН состоялось экстренное заседание, посвященное израильской операции в секторе Газа. Выступая на заседании, помощник генерального секретаря ООН Анджела Кейн заявила.
Захват заложников ничем не может быть оправдан. Капрал Гилад Шалит должен быть освобожден. Ничто не может оправдать ракетных обстрелов с территории Израиля. Власти палестинской автономии должны положить всему этому конец. Однако население автономии не должно расплачиваться за действия экстремистов. Израиль должен прекратить разрушение палестинских инфраструктур, обеспечить безопасность мирного населения и разрешить доставку гуманитарной помощи.
Сказала помощник генерального секретаря ООН. Представитель США при ООН Джон Болтон возложил на Сирию частичную ответственность за обострение израильско-палестинского конфликта, заявив, что Сирия укрывает террористов. США призвали Сирию выдать лидера группировки Хамас Халида Мишаля, живущего в изгнании в Дамаске.
Ситуация не стала бы такой острой, если бы Сирия не укрывала и не поддерживала террористов. Мы призываем президента Башара Асада содействовать международным усилиям по урегулированию конфликта. Первым шагом в этом направлении может стать арест Халида Мишаля, известного международного террориста, члена Хамас, а также закрытие штаб-квартир террористических организаций в Дамаске.
Заявил представитель США при ООН Джон Болтон.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Депутат Госдумы от «Единой России» Мартин Шакум высказался за то, чтобы Владимир Путин после окончания в 2008 году президентского срока стал лидером этой партии. На Украине председатель партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция может контролировать действия власти. С такими заявлениями Янукович выступил в Днепропетровске на всеукраинском собрании депутатов всех уровней от партии регионов. Сторонники Януковича продолжают блокировать работу Верховной Рады, выражая несогласие с распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. Народно-демократический союз намерен создать новую партию центристской ориентации. Как сказал на съезде движения его лидер, экс-премьер России Михаил Касьянов, сейчас центральное политическое поле в стране занимает не партия, а ассоциация чиновников «Единая Россия». По мнению Касьянова, для успешного развития России необходимо ориентироваться на высокие технологии, а не на сырьевую базу. Экс-премьер также считает, что Россия не должна стремиться к вступлению в Евросоюз. «Россия особая страна и должна идти своим путем», сказал Касьянов. Финляндия с сегодняшнего дня становится председателем Европейского союза. Премьер-министр страны Матти Ванхнен заявил, что приоритетами ЕС в ближайшие полгода станут отношения с Россией, энергетическая политика и дальнейшее расширение Евросоюза. Ванхнен отверг призыв ряда стран ЕС раз и навсегда установить границы Европейского союза.
Хочу подчеркнуть, что мы должны думать также о странах, находящихся за пределами возможных границ ЕС, об их перспективах. Именно поэтому, на мой взгляд, устанавливать жесткие границы неразумно. Нам следует помнить, что те европейские страны, у которых общие с ЕС ценности, которые отвечают критериям Евросоюза, должны иметь возможность вступить в него.
Сказал премьер-министр Финляндии, сменивший Австрию на посту председателя ЕС.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает «Интерфакс», сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что операция плановая и не связана с каким-либо осложнением ситуации в регионе. Президент Турции наложил вето на законопроект о создании должности уполномоченного по правам человека. Омбудсмен, согласно этому законопроекту, должен быть связан по работе с парламентом. Однако президент Ахмет Неджет Сезер заявил, что такая должность противоречит Конституции Турции, ибо парламент и омбудсмен получают непредусмотренные основным законом полномочия. На принятие законопроекта настаивал Европейский Союз. Напомним главные новости к этому часу. Израиль отклонил новые требования похитителей капрала Гилада Шалита. На Украине Виктор Янукович призвал своих сторонников готовиться к акциям неповиновения. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Сахаровском музее в Москве в эти дни проходит выставка «Политическая сатира» Михаила Златковского. Президент Союза карикатуристов России Михаил Златковский стал лучшим художником мира в карикатуре, получив главную премию на Международном фестивале юмористических искусств в Лиссабоне в прошлом году. Михаил, я не буду перечислять все ваши заслуги. Достаточно сказать, что вы были лауреатом более 200 национальных и международных наград во многих жанрах изобразительного искусства. А поговорим мы сегодня, как, наверное, слушатели уже догадались, о карикатуре политической. Ну, а поскольку программа у нас демократическая, я надеюсь, я пригласила также принять участие в нашей программе человека из региона, непосредственно имеющего отношение к современной политической карикатуре. Это зам главного редактора «Зырянской жизни» Андрей Влесков. Андрей, ваше мнение нам будет тем более интересно, поскольку вы сможете рассказать, что реально происходит на местах, в дальних уголках России. Андрей работает в Сыктывкаре. Сегодня вот одна из немногих оппозиционных сыктывкарских газет «Зырянская жизнь» выходит только в интернете. Ее закрыли этой весной. Особенностью этой газеты и были как раз карикатуры на высоких чиновников. Итак, Михаил, ну как вы думаете, сейчас власть просто не хочет, чтобы ее осмеивали в карикатурах?
Ну, простите, а когда власть хотела? Еще Набоков в прекрасном рассказе «Смерть тирана» или «Убийство тирана» рассказывает мечтания от своего героя, который выдумывает смерть для тирана этой страны, тем более, что они учились в одной школе. И вот он его распнет, вот он его четвертует, это все сновидение, кошмар. А в том конце концов, на последней странице он говорит: «Да нет, я его просто высмею». Вот это самое страшное. Власть даже иногда любит, когда ее критикуют. Власть любит даже входить иногда в компромиссы с оппозицией. Но ни в коем случае власть не любит, когда ее высмеют. Это самое страшное высмеять.
Ведь я знаю, примеры есть в истории, когда или президенты, или другие высокие чиновники специально заказывали на себя карикатуры.
Это все зависит от уровня демократии, уровня культуры общества в той или иной стране. Я вспоминаю совершенно другую историю, когда Де Голль сознательно боролся со всеми карикатурами на себя.
Так он потом же наоборот стал ярым сторонником.
Когда ему нужно было идти на второй срок, его команда пиаровская сказала: «Господин президент, если вы не измените свое отношение к карикатуре, то вам никогда не быть на втором сроке». И вот тут он и объявил, и все средства массовой информации начали говорить: говорить о том, что наш президент наконец понял особую прелесть карикатуры. Он собирает карикатуры, и он даже оплатил 4 сборника своей карикатуры. И прекрасно выиграл выборы. Ненавидеть карикатуру на себя, будучи большим человеком в государстве, это значит просто поставить на себе крест, как на политике.
В цивилизованной стране, конечно, в демократическом, да, государстве, да? Угу. Скажите, вот вы писали карикатуры, по-моему, на всех действующих и генеральных секретарей, и президентов, но вы же в 12 лет нарисовали карикатуру на Сталина. Я не знаю, это было вот всего несколько, по-моему, лет прошло после его смерти, да, получается?
Это был 56-й год, но это личное, просто семейное, мое личное, так сказать, отвращение к этому человеку, который в роскошной золотой раме заменил портрет моей бабушки. Был 49 год, мне было 5 лет, и я не понимал, почему папа вынул портрет бабушки моей любимой, к которой я приходил и плакал, когда меня родители шлепали, и только бабушка, ее портрет меня защищала. Я все время говорил: бабушка, вот ты бы меня уже не шлепала бы, ты меня бы пожалела. И вдруг вместо этого портрета появился портрет усатого дядьки. Я даже не знал, кто такой Сталин. Я спросил папу: а зачем? Это же кто? Дедушка? Он говорит: нет, не дедушка, это отец всех народов. Я: а кто же ты тогда? Я говорю: твой просто папа, а это отец всех народов. Я возненавидел этого усатого. И когда в 56-м году папа вынул этот портрет и выбросил на антресоли, я залез и из аппликационной бумаги приставил ему колпак палача с украшенной золотой звездой. Естественно, это был просто такой коллажик, монтажик, очень простенький, детский, в 12 лет. Когда мне было 25, наверное, я уже научился рисовать, я думаю: о, прекрасная идея, обнаружив это на антресолях. И тогда я уже просто аккуратно нарисовал. По существу, в 12 лет определилась моя судьба ненавидеть всех власть имущих и бороться за свое собственное мнение. Так.
Вы, насколько я понимаю, чуть-чуть было не попали в тюрьму за антисоветскую агитацию и пропаганду.
Ну, это скорее, так сказать, была корпоративная просто зависть. Как всегда, сажают не за реальные дела, а за доносы. Коллеги очень меня не любят. Но я не занимался. Вы знаете, я на самом деле, я сразу могу сказать, я не занимался политической карикатурой, потому что у меня было 2 маленьких детей. Я боялся. Единственный человек в этой стране, кто занимался всерьез политикой, это Слава Сысоев. Вот он угодил. Конечно, не за политику, а, как мы все знаем, на 2,5 года за распространение порнографии. А я политикой стал заниматься вот с началом перестройки. Я попробовал, я почувствовал изменения в воздухе, определенный какой-то ветер такой весны, и как пробный шар попробовал один рисунок нарисовать, 2, да, пошло, примерно в течение 2 лет рисовал только я, а потом другие ребята посмотрели, с ним ничего не происходит, и уже началось, и уже пошел вал этих рисунков.
Огромная серия «Мой Горби», рисунки на Михаила Горбачева.
С Горби, да, и более того, это была совершенно безумная история, мне КГБ заказало первый рисунок. Меня позвонили из ЭПН, сказали: мы хотим поговорить по поводу одного рисунка. Давайте, с удовольствием, для меня это прекрасный заказ. Я приехал, меня долго-долго водили по этажам, и в одной комнате без надписи сидели 3 молодых людей в белых рубашках. Выправку эту я знаю, поскольку я сын военного с детства. Они, так сказать, в очень жесткой форме, все трое напротив меня сказали: Михаил Сергеевич, разъезжая по всему миру, демонстрирует, так сказать, новую гласность, новую там это самое. Тут ему на одной конференции говорят эти журналюги: да не верим мы в эту гласность, потому что для нас демократия и гласность начинается тогда, когда на центральных полосах, центральных газет, там, и СМИ выходят карикатуры, и очень жесткие награды. В общем, так, задание сделать достаточно жесткую вещь на Горбачева, и все. Сколько вам обычно платили? Ну, 25 рублей литературу. Платим в 10 раз больше. Только завтра, чтобы мы должны были показать все. Я завтра принес. А когда будет в печати? И где? Да не, в печати это не будет. Это распространено по иностранным каналам. Я там вышел с хохотом, получил фантастический по тем временам гонорар. Думаю, ну, изменилось. Была эйфория этой радости, что вот оно все свершилось. Самые счастливые времена — это времена Ельцина. И не потому, что он был великим демократом. Ему было абсолютно все равно. Сейчас другие времена.
Вот, кстати, про другие времена я хочу узнать у Андрея Влескова. Андрей, вы чувствуете, что сейчас все-таки немножко время изменилось по сравнению с ельцинским временем? Ну, то, что газету закрыли, это, наверное, характерный показатель. Но, тем не менее, что касается карикатур, почему очень мало сейчас карикатур и на нынешнего президента, и на, ну, скажем, других чиновников высокого ранга? Это что, именно самоцензура или неодобрение нынешней власти? Или и то, и другое? другой вместе взятые.
Знаете, Кристина, мне кажется, что нынешняя власть слабее, как это ни странно, хотя вроде как у нас уже выстроена вертикаль, да, кажется, вот слабее той прежней власти. Хотя это, вот я говорю сейчас о местном уровне власти, как бы о нашем региональном. Вот. Там была барщина, то есть там у руля республикой стоял барин, по сути. Вот. Но он никогда не позволял себе, сказать, каких-то выпадов по адресу журналистов, газет и так далее, которые, в общем, его полоскали изрядно. Вот. В том числе и, собственно говоря, при нем же, при прежнем руководителе республики, выходил Лубок в газете «Молодежь Северов», в которой я тогда работал. Вот. И, в общем, никаких поползновений со стороны власти, в общем, не было. Иное дело нынешняя власть, которая, мне кажется, слабее только потому, что она более обидчивая и более, сказать, подлая, вот, на мой взгляд.
А в чем это выражается?
Ой, знаете, здесь очень много местных особенностей, даже сразу так не сказать, в чем выражается. То есть эта власть действует из-под тишка вот здесь, вот эта нынешняя власть. То есть понятно, что наша газета закрылась, если формальный повод, то просто нет денег, да, на выпуск издания. Вот. Но все мы прекрасно знаем, что можно надавить на инвесторов тем или иным образом, да, с помощью административного ресурса своего какого-то. То есть вот этого не было при той власти во времена расцвета, а для кого-то разгула демократии, да, середины 90-х годов.
Скажите, вот тоже характерно показать, ведь люди же вот сейчас, например, боятся открыто как-то выступать и как-то не очень захотел, и вот как раз художник-карикатурист, который делает рисунки в вашей газете, тоже поучаствовать у нас в программе, и свои рисунки он подписывает псевдонимом. То есть это что, вот такое вот тотальное нагнетание атмосферы происходит у вас?
На мой взгляд, никто специально здесь ничего не нагнетает. Мое ощущение такое, что люди просто как-то на всякий случай боятся, что ли, если так можно выразиться. То есть, в принципе, вот никто к нам сюда, например, в редакцию не приходил, не угрожал, да, вот, никому лично не звонили, не приходили. Думаю, что и к другим тоже. Но люди как-то, я не знаю, может быть, это какая-то генетика, оставшаяся со времен, так сказать, известных нам всем.
Генетический страх. Было время свободы, когда этот генетический страх ушел куда-то. И мама моя, прожив всю свою жизнь там, при советском режиме, никогда мне не говорила: «Мика, Миша, поосторожнее». И вдруг она сейчас начала говорить: «Поосторожнее, поосторожнее». Последнее время, так сказать, президентство нового человека.
Кстати, а вот вы замечали, ну, вот, на себе, что называется, какое-то неодобрение нынешней власти? Вы ведь
никогда,
рисовали карикатуры
никогда,
на Путина
никогда,
или нет?
Никогда, не, да, не рисовал, но, правда, это был самый первый период, это были счастливые для меня годы, потому что у меня есть маленькая коллекция там, из 12 рисунков, которые прошли в печати обложками в литературной газете, но это были полгода, пока он ИО президент был. После инаугурации мне дали мягко понять, что мальчик очень обидчивый. Хотел бы рисовать, я намного более жесткие бы вещи рисовал по отношению и к министру обороны, и Сычев, и Иванов. Это совершенно прекрасный дуализм. Можно было бы все что угодно сделать. Я бы много нарисовал по предложению нашего президента отрезать гениталию у французского корреспондента. Более того, на этой теме замочить, на его анекдотах замочить сортири на этих гениталиях, если бы это произнес бы президент на Западе, можно было бы заработать миллионы. Но у нас не вышло ни одного рисунка по этому поводу.
Ну, а вы пробовали как-то все-таки предлагать вот подобные рисунки? Или вы уже заранее понимаете, что это бессмысленно, потому что их просто никто не напечатает?
Не, ну зачем мне 2-3 рисунка в день, вот, когда у меня задание один? Это не самоцензура. Я совершенно прекрасно понимаю, что это не пройдет. Иногда, когда у меня есть уже готовый рисунок, давно сделанный или по этой теме, или, например, тема возникает, например, там милиции или той же самой набора в армии, я так в виде хохмы предлагаю своему редактору рисунок, и он моментально говорит: «Миш, ты что? Ты что, всерьез, что ли?» Я говорю: «Да нет, я смеюсь. Я сейчас через 2 часа вам пришлю свой».
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы», у микрофона Кристина Горелик. О политической карикатуре я беседую с президентом Союза карикатуристов России Михаилом Златковским, а также заместителем главного редактора «Зарианской жизни» Андреем Влесковым. Андрей, скажите, вот действительно же для того, чтобы нарисовать рисунок, нужен какой-то повод, чтобы нарисовать политическую карикатуру?
Вот последний выпуск, точнее, назовем его первым интернет-выпуском, поскольку газета приостановлена, мы сейчас выходим в интернет-варианте, вот, поэтому... поэтому мы датируем этот выпуск первым. То есть мы решили делать федеральные выпуски, ну, на федеральную тематику. Там, собственно, поводом послужила отставка Устинова. И сочинили историю о том, что могло быть и как это могло быть.
Наверное, там еще можно было поиграть не только с отставкой Устинова, но и вообще с переназначением.
Вот об этом как раз будет второй выпуск, который сейчас готовится и, надеемся, выйдет в понедельник на нашем сайте.
Вы сейчас сказали, что в интернете вы попытались выйти на федеральный уровень. А у вас есть некая самоцензура? У вас есть фигуры, которые вы принципиально не будете изображать?
Да, такие фигуры есть. Мы принципиально не изображаем женщин и принципиально не изображаем священнослужителей. Для чиновников никаких ограничений нет.
А у вас есть карикатуры на нынешнего президента?
Как раз в первом федеральном выпуске есть человек, похожий на нашего президента. Ну и другие персонажи, похожие на известных всем людей.
Кстати, как фраза в обиход вошла «человек, похожий на». Это, по-моему, после господина Скуратова, да? После истории с господином Скуратовым. Теперь стала расхожей фраза «человек, похожий на господина» и так далее. Кстати, вот по поводу... Вот сейчас только что Андрей сказал, что они придерживаются каких-то принципиальных моментов. Они не изображают женщины, они не изображают священнослужителей. У вас есть какие-то ограничения собственные?
Никаких. Нет, газета моя опубликовала несколько достаточно злых карикатур с иерархами церкви и даже с узнаваемым портретом патриарха. Но правда, это было давно. Ну, я могу гордиться, что это прошло, и все нормально. Правда, но был мягкий звонок из патриархии.
Сейчас вот в связи с недавними событиями, в связи с вот этим религиозным скандалом...
Да, ну, да, мы все прекрасно понимаем, что это абсолютно провокационная вещь. Не публикация датских карикатур, а провокационная. Через полгода после публикации карикатур я буду говорить общие вещи. Нет, это совершенно неинтересно. Это нужно было определенным силам, так сказать, в мусульманском движении, да, привлечь внимание. Внимание, разжечь. Жалко, что погибло несколько людей. Это чудовищно совершенно. Жалко, что всех 12 художников, вернее, там их не 12, а 10 художников, но 12 карикатур всех приговорил Талибан там к смертной казни. Теперь они скрываются. Но, слава богу, международное сообщество журналистское присудило им премию в этом году за свободу выражения. Да. Межрелигиозные, межконфессиальные разборки — это самое страшное, что может быть, потому что все зависит от уровня культуры. Большинство мусульманских стран живет в средних веках просто.
Андрей, а почему вы не рисуете карикатуру на священников, именно оглядываясь на вот этот вот религиозный скандал?
Просто по нашему мнению, все-таки религия — это нечто такое, что трогать, наверное, не стоит, нельзя. Да. Священный служитель не был, потому что, уверяю вас, наш местный священный служитель, в общем, вполне заслуживает того, чтобы попасть на страницу политических карикатур наших. Но, тем не менее, мы наложили табу на это.
Вы не согласны, да, по-моему, Михаил?
Вы понимаете, так сказать, смеяться над религией, над верой, это кощунство, конечно. Но когда религиозные деятели начинают влезать в общественную жизнь, будучи абсолютно выключенными по нашей конституции, наше светское государство, когда они подминают под себя там многие понятия, то, конечно, надо, так сказать, их не только высмеивать, а просто выводить на чистую воду, и все. Когда церковь занимается продажей сигареты и водки, когда во что бы то ни стало она декларирует всякому нашу свою единственную непогрешимость. Нет, я не согласен с этим. Давайте, так сказать, используем, так сказать, выражение любимое при нашем президенте, и отделим муху от борща, там, или
от котлет,
да. Давайте говорить о какой карикатуре непозволительно пользоваться печати, какая карикатура не нравится. Полно у нас карикатур и очень комплиментарных, очень милых, с портретами Путина. Миленький, хорошенький, веселенький. Я думаю, что ему очень нравится. Он нравится Кремлю и всем. Нет, вот когда Путин как герой иронического рассказа, вот это не воспринимается штыки. Вот это воспринимается штыки.
Так мы, конечно же, говорим, да, о таких карикатурах, о настоящих, да, о злых, жестких, да, сатирических карикатурах. Да. Конечно, миленькие карикатуры, их, наверное, вообще нельзя назвать политической,
да,
сатирой.
Это пиар.
А вот злые карикатуры, они, наверное, ведь могут сыграть большую роль.
Нет, меняли журналисты, которые находили материалы по Утергейтскому делу. Вот, меняли историю, оказывали огромное влияние на жизнь общества. Вот, журналисты, которые раскрыли там скандал с иракской этой тюрьмой, где там пытались
А карикатура, думаете, не обладает такой силой? Нет,
карикатура всегда, всегда второй, да, как бы идет второй по событиям. Опять, какая карикатура? Есть такая обобщающая философская политическая карикатура, которая не привязана к конкретному событию, и такой полно тоже. А есть актуальная, ежедневная. Вот она умирает очень часто вместе с событием. Вы знаете, в советское время я не рисовал политическую карикатуру, но у меня были колоссальные неприятности, потому что у меня была политическая карикатура обобщающего философского плана, где там известный рисунок, который принес там массу премий. Но дело не в премиях, это когда обезглавленный человек с гордостью несет знамя, вытянув перед собой, а знамя развивается, а в то же время это топор. А у человека отрублена голова. Единственное красное пятно — это его просто шея. Это карикатура против фанатизма. Мне много раз подсовывали этот рисунок. Силовые структуры, раскрашенные. Он у меня черно-белый, а раскрашенный. И все время было красное знамя. Ну что же мы, Михайлова, нарисовали? Вот, антисоветское. Я говорю, ничего подобного. Давайте посмотрим оригинал. Откуда вы взяли? У меня черно-белый. У меня красное место только срубленная шея. Вот такая карикатура. Она страшна умной власти. А глупая власть, она боится вот этой актуальной карикатуры ежедневной.
А я вот, кстати, вы знаете, может быть, неправильно поступлю, но все-таки я с вами не соглашусь, что касается силы карикатуры. Ведь смех, он ведь обладает, на мой взгляд, определенной силой.
Самой страшной силой обладала карикатура во время 1937 года.
Или во время войны.
Да, но это не карикатура, это уже агитпроп. Это агитпроп, и он абсолютно одинаков, идентичен, адекватен агитпропу гитлеровской Германии. То есть абсолютно одинаковый. Только поменяйте просто название на касках, знаки. Это просто борьба на уничтожение врага. Карикатура немножко другое. Это вот когда ежедневно тебе с помощью рисунка, особенно в этой безграмотной стране, где намного проще понимается визуальное изображение, нежели вербальное, когда сразу тебе показывают смысл дня. В этом смысле карикатура убийственна.
А вот что касается агитпропа и карикатуры, конечно же, во время войны была пропаганда, это само собой разумеется. Но если карикатуру, если мы возьмем даже не рисунок, а в широком смысле, когда, допустим, Чарли Чаплин изображал Гитлера, вы помните, да?
Да, я знаю, какая была жесткая отрицательная реакция в Соединенных Штатах. Понимаете, тут...
Нет, а какая была реакция у немецких солдат, которые сначала ничего не понимали, но они уже чувствовали, что это одно из самых страшных. Вот смех над их кумиром, это одно из самых страшных.
Да,
оружий.
Но история карикатуры знает еще совершенно удивительный, фантастический пример с Гитлером. В 1933 году, в 1934 году уже до этого времени было огромное количество карикатур, правда, не наших, а Дэвида Лоу, английского художника. Англичане очень чувствовали возникновение фашизма. Да, и они много рисовали. И Гитлер повелел своему секретарю по информационной политике издать книгу всех карикатур мира против него. На нечетной полосе страницы, это было 174 страницы книга, это сейчас библиографическая редкость, была карикатура очень жесткая, а на четной стороне этот секретарь по информатике объяснял неправильность этой карикатуры. И эта книга пользовалась колоссальным успехом. То есть была как бы антипропаганда. Но до сих пор никто не может понять, как мог Гитлер пойти на такое. Очень странно. То ли нет, он прекрасно понимал это, но он хотел как бы контрпропаганду сделать, да. Ну, тут у нас никто из руководителей этого не может сделать.
С другой стороны, вот в западных странах, опять же, вы упомянули Англию, Великобритании, очень жесткие карикатуры на действующее руководство.
Я однажды был, президент Америки раз в год проводит свой собственный прием с выставкой лучших карикатуристов Америки. И у него есть право выбрать один оригинал. Это давнишняя традиция. На приеме я не был, но я был на этой выставке через несколько дней после этого. Вся выставка была против Клинтона в совершенно чудовищном виде. Включая, например, такой рисунок, где из молнии джинс Клинтона вываливался огромный саксофон с соплями. Я спросил, что и это можно? Он говорит, да, кто-то мне из американских художников сказал. О, кстати, он это и выбрал в свою личную коллекцию. Нет, не потому, что у него дурной вкус, а потому, что об этом на следующий день напишут все газеты и скажут, смотри, какой классный гай у нас парень. Он все понимает, классно, и не обижается, и смешно, и он выбрал, смотри, какую карикатуру. Это пиар, это завоевывание популярности. Популярность завоевывается все-таки любовью народа, а не кнутом.
Спасибо. Я напоминаю, что в программе «Дорога свободы» о политической карикатуре я беседовала с президентом Союза карикатуристов России Михаилом Златковским, а также заместителем главного редактора «Зырянской жизни» Андреем Блесковым. Власти, местные жители и земельный вопрос. Как в России разрешаются конфликты? Слушайте через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала, требовали освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Первое заявление Финляндии как нового председателя Евросоюза посвящено обострению напряженности на Ближнем Востоке. Премьер-министр Финляндии Марти Ванханен заявил, что палестинские экстремисты должны немедленно освободить захваченного ими израильского военнослужащего, а Израиль выпустить задержанных на днях представителей властей палестинской автономии. В Багдаде произошел мощный взрыв. Погибли, по последним данным, около 60 человек. Более 80 получили ранения. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале. В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Заявление Путин сделал сегодня на встрече с членами партии «Единая Россия» в Подмосковье. Сегодня проходит съезд Народно-демократического союза, также в Подмосковье, который возглавляется экс-премьером России Михаилом Касьяновым. Касьянов на съезде подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты в 2008 году. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция сможет контролировать действия власти. Президент Турции наложил вето на законопроект о создании должности уполномоченного по правам человека.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как я и обещала в прошлой программе, возвращаюсь к земельному вопросу. Благодаря шуму, который поднялся вокруг сносов домов в Южном Бутове, местные власти, то есть префектура Юго-Западного административного округа столицы, как взыскатель, попросила суд приостановить исполнение судебных решений о выселении жильцов до конца лета. Видимо, столичные власти надеются решить вопрос полюбовно, ведь, по мнению представителей жильцов и некоторых экспертов, распоряжение правительства Москвы об изъятии этих земель не прошло государственную регистрацию, а на его основании было принято распоряжение префекта. Следовательно, оба этих распоряжения фактически не имеют юридической силы, незаконны. Это один из моментов. Другие принципиальные моменты. Заниженная властями оценочная стоимость жилья и созданные условия, при которых не было возможности приватизировать землю. Земля в основном находилась в бессрочном пользовании, говорят представители жильцов. Но это все равно не имеет никакого значения, считает глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. В споре между жителями Бутова и местными властями закон все равно находится на стороне граждан, заявляет Павел Крашенинников.
Вы помните... Если нет, то напоминаю, что раньше это был населенный пункт вне территории города Москвы. И в свое время в этом населенном пункте предоставлялись земельные участки на праве бессрочного пользования, а дома, которые граждане строили, у них сразу было право собственности. И, собственно говоря, наше законодательство как раз предполагает существование того и другого права. И как раз, если подводить под действующий гражданский кодекс, если подводить под закон о государственной регистрации прав, то, конечно, изменение территориальных границ не влечет за собой прекращение тех или иных прав. Следовательно, те права, которые у этих граждан были, они признаются действующими. И не нужно ждать дачной амнистии. Это у нас статья 6 закона о государственной регистрации прав, которая как раз говорит, что признаются ранее действующие права. Следовательно, прекратить эти права возможно только по договору, что, собственно, и нужно делать, и во всем мире делается. Когда подписывается договор, договаривающиеся стороны говорят о том, какая цена, какое жилье и так далее, и так далее. И, конечно, разговоры в пользу бедных там, вот мы даем им столько, они такие плохие, не хотят нам отдавать. Это, конечно, не гражданско-правовой договор, это не рыночный разговор, а разговор из тех лет, которые, ну, мы уже, слава богу, пережили. Поэтому нужно в первую очередь исходить из того, что у тех граждан есть свои права, и они могут измениться по договору. Возможен вариант в судебном порядке, но этот вариант, когда земля изымается для государственных либо общественных нужд. В нее не входит строительство нового жилья, а это, как правило, проведение каких-либо там магистральных трубопроводов, и то только в тех случаях, когда нельзя обойти.
Павел Владимирович, по крайней мере, столичные власти говорят о том, что у людей не было правильно, должным образом оформлены документы право на землю.
Но действительно, у нас у многих людей в стране нет оформленных правильно документов, но это не значит, что не существует права. Это же разные вещи, существование права и правильно оформленные документы. У нас действительно в стране за последние 20 лет несколько раз менялись правила регистрации, правила выдачи документов. Но это как раз нельзя пользоваться государством или каким-то публичным образованием тем, что само государство и меняло эти документы. А так, еще раз хочу сказать, что действующий закон признает ранее возникшие права и защищает их.
И последний вопрос, что касается общей суммы компенсации. Здесь тоже камень преткновения, потому что местные власти считают, что должна быть одна сумма компенсации. Жители не согласны с подобным решением властей.
Вот вы знаете, это совсем вот неправильный подход. Здесь не может быть речи о компенсации. Здесь речь идет о рыночной стоимости. И более того, цена по договору, я подчеркиваю, по договору, она определяется соглашением сторон. Это написано в Гражданском кодексе. И какие-то нормативы для кого-то это одно стоит, для кого-то другое. Для кого-то это, может быть, стоит там $50 000. А для кого-то это стоит того, что здесь жили мои предки, и он не продаст это вообще. Следовательно, тогда речь о какой-то массовой застройке вообще не может идти. Вот. Но так по-хорошему, конечно, мы должны к этому привыкать, чтобы все-таки власти предлагали достойные варианты возмещения. А уж если им так сильно надо, я не исключаю случай, когда это будет даже больше рыночной цены. А уж нисколько не разговор о том, там, разнополые, не разнополые граждане. Это вообще не тот разговор. Это не по социальному найму предоставляется жилье. И изымается не то жилье, которое предоставлялось по социальному найму. Речь идет о том, что власти хотят просто приобрести жилье, которое находилось в собственности у граждан. Соответственно, здесь такие договоры, как, ну, допустим, договор купли-продажи, договор мена здесь возможен, какие-то другие договоры. А компенсация, как правило, это когда вот происходит изъятие либо уничтожение права. Здесь этого нет.
Напомню, что я беседовала с главой Комитета Государственной Думы по законодательству Павлом Крашенинниковым. Пока не ясно, кто давал разрешение на применение силы ОМОНом при выселении из дома семьи Прокофьевых. Судебные приставы ссылаются на Управление внутренних дел. Кстати, они же, а если быть точной, то главный судебный пристав Москвы Александр Комаров утверждает, что в ходе проведенной служебной проверки он не нашел никаких нарушений в действиях пристава Суконкиной, которая выселяла семью Прокофьевых из ее дома. Попутно, кстати, Комаров назвал повторное вселение Прокофьевых в свой дом самозахватом.
Он самозахватом обратно вернулся в дом, то есть всем это известно. Все время вступательные действия идут в отношении исполнителя. Вы мне объясните, что за штурм там был, о котором много так говорят. Я не готов отвечать за действия милиционеров, я готов отвечать за действия своих работников. Но я полагаю, милиция наводила, просто поддерживала общественный порядок. Там совершались хулиганские действия, насколько я знаю. То есть, и в отношении тех граждан, я в отношении, вы знаете, что там находились масса людей в нетрезвом состоянии. Швырялись покрышки, о чем свидетельствует наша запись, у наших работников. Автомобильные покрышки, другие предметы просто кидались. Когда судебный пристав стал подходить к дому, из толпы полетели различные предметы. Попытались сорвать погоны, попытались нанести телесное повреждение судебному приставу. И 5 человек, по-моему, или более, были задержаны милицией.
Главный судебный пристав Москвы Александр Комаров не исключает возможности обращения в суд. Однако, видимо, иск на действия местных жителей подан все же не будет. Ведь вроде бы скандал удается погасить. Столичная мэрия обещает удовлетворить требования местных жителей. А многие из них хотят остаться на земле. Говорит жительница поселка Бутово Наталья Синицына.
Готовится уже под выселение 76 семей. Да, это, так сказать, если касается поселка Бутово. Но на самом деле проблема гораздо шире, потому что везде происходят вот такие вещи, как выселение из домов, уплотнение районов застройки. Да, собственно, это и не только в Москве. Ближайшее Подмосковье, оно тоже напугано тем, что такие, извините, в кавычках, блестящие перспективы могут ждать и их. Поэтому это очень глобальная проблема, что власть вообще не хочет слышать людей, и конкретный гражданин, человек, да, он просто для нее ничего не значит. Это страшно. Ведь власть предлагает какие интересные варианты? Либо вы, предположим, берете трехкомнатную квартиру и уезжаете, либо вы, если вы отказываетесь, вы получите однокомнатную и все равно уедете. Вот в данном случае, вот эта конкретная ситуация, она и есть вот эта вот демонстрация того, к чему готовятся власти. Они всем показывают, что будет с каждым человеком. В случае неповиновения, в случае желания жить на своей земле, которая действительно много-много лет принадлежит этим людям. И потом, вы знаете, такая ситуация. Вот те люди, которые уезжают в квартиры, почему-то потом покупают где-то частные домики, участочки, да? То есть ситуация такая. Конечно, основная масса людей хочет жить на земле. Должны быть диалоги, да, и всегда возможны какие-то решения. Можно, так сказать, в процессе общения, скажем, иметь какой-то дом в коттеджном поселке, там что-то облагородить, да. Но в любом случае власти должны идти на общение с людьми, и тогда, может быть, и будут какие-то решения вопросов. Потому что вот рядом, да, здесь же, практически в Бутово, там коттеджный поселок. Почему нет? Люди живут на своей земле в коттеджных поселках в черте города Москвы. Почему нет?
Мэр Москвы Юрий Лужков пообещал лично семье Прокофьевых, которые выселяли из дома с помощью ОМОНа, 2 однокомнатные квартиры вместо 1 однокомнатной по суду. При этом вроде бы квартиры можно будет приватизировать. Взяв на себя таким образом полномочия суда, Юрий Лужков также выступил в несвойственной ему роли деятеля вне политики, просив жителей поселка в Южном Бутове не придавать этой истории политическую окраску. Видимо, столичный мэр имел в виду некоторые обстоятельства, сопутствующие разжиганию конфликта в Бутове. О сносе домов вдруг дружно начали говорить сразу на всех федеральных телеканалах, что отнюдь не прибавляло популярностью столичному градоначальнику. Скорее, наоборот. Достаточно вспомнить, как также дружно российское телевидение старалось не замечать выступления пенсионеров против так называемой монетизации льгот и многих других неприятных для федеральных властей тем. Однако, если в результате политических игр хотя бы одной единственной семье удастся отстоять свои права, это уже хорошо. Другое дело, что таких семей по России тысячи. И на них почему-то никто не обращает внимания. Ни государственные чиновники, ни члены общественной палаты, ни журналисты. Я решил восполнить пробел и рассказать о не менее трагичной ситуации, которая складывается в новом селе в Чувашии. Слово Дмитрию Лишневу.
Раннее утро в новом селе, некогда пригородной деревне, ныне территориально вошедшей в состав столицы Чувашии, огласилось яростными женскими и мужскими криками. На шум со всех концов села поспешили старушки. Оказалось, что свое предназначение выполнил своеобразный блокпост, установленный местными жителями, чтобы воспрепятствовать возведению в селе многоэтажного многоквартирного дома. Генеральный директор фирмы-застройщика «Ютон» при поддержке милиционеров пытался с утра пораньше пробиться со строительной техникой на стройплощадку. Вот только ни стражи порядка, ни директор не ожидали, что деревенские старушки организовали круглосуточное дежурство и готовы грудью встать на защиту земли своих предков. Среди них была и Александра Гурьянова. Вот ее рассказ.
«Ютон приехал, нет монитора, я была здесь, привез милицию. Милиция с нами так расправлялась. Прямо и руки крутила, и все. Я не понимаю, что это, как это, что за милиция с такими с бабками 80-летними, а? А у нее лбы 9 человек приехало. Ну, а мне земля дадена, вот где у меня здесь земля. Мне землю дал совхоз на постоянное пользование под жилищное строительство. Это какое-то, где это право-то у нас, а? право-то есть или нет, где хоть оно существует. Так с бабками обращались, с собаками то лучше обращаются.
Любовь Сорокина, родившаяся и выросшая в Новом Селе, является совладелицей земельного участка, непосредственно примыкающего к стройплощадке. Она убеждена, что решение городских властей о выделении земельного участка под строительство незаконно, говорит Любовь Сорокина.
Вообще у Ютона очень много поддельных документов. Межевание выполнено, значит, согласование границ никто не проводил со смежниками. Межевое дело оформлено с грубыми нарушениями, вплоть до того, что включили мертвых душ. Люди умерли в 2001 году, 2002 году, они являются правообладателем земельного участка. И они подписались в этом документе. Сейчас 90 подписей было собрано против строительства. Это было в декабре. Отправили в администрацию Чебоксары. Все проигнорировано.
У директора общества с ограниченной ответственностью «Ютон» своя правда. Он старается не нарушать законы и для ведения строительства обратился, как положено, в городскую администрацию. Вот, например, как он объяснил суть спорной ситуации в интервью одному из местных телевизионных каналов.
На этом участке, который был нам выделен, находились двое жильцов, которые имели права на землю. С ними мы определили отношения. Одним мы предоставили однокомнатную квартиру, с другим мы заключили договор. Он законным образом отказался от земельного участка. Есть распоряжение главы администрации. Этот договор зарегистрирован в администрации. У меня есть определенное обязательство, у фирмы есть перед этим человеком. Все остальные люди, которые претендуют на земельный участок, на сегодня там никаких прав не имеют. И тем не менее физическое препятствие нам оказывают люди, прямо физическое препятствие. То есть бабушки стоят поперек техники. Ну что с ними, воевать что ли совсем? Хотя те бабушки, которые там, они тоже иски подавали, уже участвовали в судах и проиграли. И тем не менее они настроены, считают, что это их земля. Здесь они, как говорят, жили. Но во всяком случае, они писали на меня в прокуратуру. Я уже не выдержал и обратился тоже в прокуратуру. По сути, идет простое вымогательство.
Однако причина проблем вовсе не в огромном желании фирмы «Ютон» выстроить многоквартирный дом и тем самым выполнить свои обязательства перед людьми, уже заплатившими за будущие квартиры. Причина в праве собственности на эту землю, вернее в том, кому же она на самом деле принадлежит. Продолжает Любовь Сорокина.
Здесь земли у нас. Раньше у всех почти была земля в собственности до советской власти. С приходом советской власти, с образованием сельхозартели, земля обобществилась. И, значит, выделены были приусадебно-земельные участки. В 91 году всеми жителями села, когда еще находились в Чебоксарском районе, в Чандровский сельский совет были поданы заявления об оформлении на свои земельные участки в собственность. Когда нас передавали в городскую черту, в постановлении было указано, что сохранить за всеми землепользователями ставки земельного налога по Чебоксарскому району. Мы по сегодняшний день платим налог по Чебоксарскому району. До передачи в городскую черту нам обязаны были выдать государственные акты на земельные участки, приусадебные земельные участки. Государственные акты не выдавали. Жители и уполномоченные деревни неоднократно поднимали вопрос о выдаче государственных актов. Но акты так и не выдали. Обещали выдать Комземе, но Комзем тоже ничего не выдал.
Подобного рода действия, точнее бездействия городских властей, объясняет письмо городской администрации, подписанное главным архитектором города Чебоксары Сергеем Лукияновым. На запрос, направленный из горкомзема, чиновник, видимо не предполагавший, что служебная переписка может быть предана огласке, откровенно поясняет: индивидуальные домовладения, расположенные в центральной части города, подпадают под жилищное или культурно-бытовое строительство со сносом существующих домовладений. В связи с этим оформление и выдачу государственных актов на право пользования земельными участками считаем нецелесообразным, так как при сносе возможна компенсация или выплата стоимости земли. Конец цитаты. Для Радио Свобода, Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Конфликт вокруг домов в Южном Бутове. Кто только не вмешивался. Депутат Государственной Думы России Александр Лебедев борется за установление в поселке быстро возводимого домика, в котором бывший банкир хочет создать общественную приемную, временный штаб по защите интересов жителей поселка. Однако его возведение милиция не допускает.
На последних выборах мэра столицы Александр Лебедев занял второе после Юрия Лужкова место. Может быть, именно это обстоятельство заставляет депутата столь рьяно защищать жителей Бутова. С другой стороны, нельзя сказать, что все депутаты действуют, руководствуясь разными политическими целями. Есть депутаты-правозащитники. Именно о таком политике в рубрике Людмилы Алексеевой.
Среди правозащитников нередки споры. Может ли правозащитник идти во власть, хотя бы в законодательную, стать депутатом? Многие считают это принципиально невозможным, так как миссия правозащитника – защищать гражданина от нарушения его прав со стороны представителей власти. Но в правозащитном сообществе есть живые опровержения этого принципа. Когда правозащитник, став депутатом, не перестает быть правозащитником. Такова моя сегодняшняя собеседница Татьяна Котлер. Она много лет возглавляет общественную организацию «Калужское региональное движение за права человека» и является депутатом Законодательного собрания Калужской области. Послушаем, как ей удается сочетать эти роли. Татьяна, вы давно депутатствуете?
Областной депутат второй срок, а до этого была депутатом Обнинского городского собрания. Поэтому депутат давно. И все это одновременно, как оно сочетается. Вообще, я считаю, что это не противоречит друг другу. Депутат должен быть правозащитником, потому что он представитель интересов населения. У исполнительной власти у них другие функции. Мэр города или губернатор, у них система жизнеобеспечения, вот должен транспорт ходить, должно быть тепло и прочее. Для них в области там или в городе живут не люди, а вот эти вот системы, которые должны работать.
Эти системы должны работать или должны доход приносить?
Должны работать. Вот транспорт не должен останавливаться, не должны посреди зимы вдруг становиться холодно в домах и так далее. Я их понимаю, им не до людей. До отдельного человека. Им нужно тарифы повышать на коммунальные услуги, чтобы было на что топливо купить, рассчитаться там за газ, за свет и так далее. У них иные проблемы на самом деле и другие функции. А для меня в городе живут люди, люди, которые, скажем, не могут столько платить за общежитие, сколько с них хотят взять.
А не мешает ли одно другому? Ведь как депутат, вы депутат какого-то определенного сегмента города, области, где вас избрали. А как правозащитник областной организации вы должны заниматься всеми.
Не мешает в том смысле, что ко мне обращаются со всей Калужской области, как к депутату, и это нормально. Я не отказываю человеку по принципу, что он не из моего округа. Но я отказываю человеку, если это не моя тема. Скажем, по защите прав потребителей я посылаю в соответствующую профильную организацию, я знаю, что они есть и хорошо работают. Или если у него унитаз течет, а он в ЖЭК не обращался, то я советую для начала написать заявление в ЖЭК, а потом идти к областному депутату все же. Но есть много вещей, где я знаю, что мне послать некуда. Скажем, защита прав призывников, просто я этим занимаюсь профессионально, и мне некому послать к другому человеку. Или защита прав мигрантов, переселенцев, людей, которые или сейчас приехали в Россию жить и вернулись из бывших советских республик, или приехали уже десятилетия назад, но не могут до сих пор получить ничего, ни прописку, ни гражданство.
Но они ведь не ваши избиратели.
Они не мои избиратели, но это именно те, чьи права нарушены. И я считаю, что любой депутат, голосуя или не голосуя за тот или иной законопроект, или там какое-нибудь постановление городского собрания или там думы, он должен думать, что от этого будет вот тем жителям, которые под действие этого подпадут. И если тебе показывают, что всех кошек надо водить только на поводках и в ошейниках, наверное, за это голосовать не стоит.
Почему?
Потому что это создаст массу неудобств гражданам, у которых кошки не умеют ходить на поводках и будут их, наверное, сдирать. А следить за тем, что всех кошек водили на поводках, все равно у нас кошачьей полиции как бы нет. Поэтому это бессмысленно.
Много ли депутатов в вашем областном собрании, которые тоже ориентированы на защиту интересов людей?
Очень многие депутаты у нас от «Единой России» и ориентированы на то, что им скажет исполнительная власть, как ей надо, за то и проголосуют. И здесь мы оказываемся в меньшинстве, Достаточно редко бывают победы, когда именно областному законодательному собранию удается не допустить принятия законов, которые откровенно нарушают права человека.
Приведите пример, когда вам, как депутату, все-таки удалось защитить права жителей области.
Около Нового года в наше законодательное собрание, так называемый наркоконтроль областной, вносит законопроект, по которому всю Калужскую область предлагают объявить территорией, на которой контролируется распространение и перевозка наркотических средств. То есть это режим, который обычно вводится на таможне, там, в аэропорту, на вокзале, где действительно нужно что-то проконтролировать. Принятие такого закона позволит, скажем, задерживать любые грузы, посылки, читать письма, прослушивать телефонные разговоры, а также проводить досмотр любого человека по подозрению, что у него есть наркотики, вообще без понятых. Но нам удалось это объяснить депутатам. И законопроект без рассмотрения был просто выкинут из повестки дня, потому что каждый депутат примерил это на себя. Как ему будет хорошо жить, если он попадет в немилость к власти, а будет действовать вот такой закон. Вот, но это редкий случай.
А пример неудачи?
Попытка исправить законы о замене льгот на денежные компенсации ничтожные просто не была включена в повестку дня.
Сколько ваших коллег действует таким же образом, как вы?
Ну, человек 9 из 40, как правило, находится. Как вы понимаете, этого недостаточно для принятия решения. Этого иногда бывает достаточно, чтобы заблокировать какие-нибудь жуткие законопроекты.
Ну, например?
Закон о выборах в органы местного самоуправления, где фактически лишают права голосовать тех, у кого нет постоянной прописки, то есть кто живет не по регистрации по месту жительства, а по временной. Даже если он не имеет другого жилья и другой регистрации, кроме временной. Ну, любой живущий в общежитии, где его постоянно не регистрируют и прочее. И их всех этот закон лишает избирательного права. И объяснить коллегам-депутатам, что это жуткое нарушение прав граждан, они смотрят на тебя круглыми, непонимающими глазами. А что, такое бывает, что у человека нет постоянной прописки? И я понимаю, откуда у нас берутся ужасные законы. Хоть Госдумой принятые, хоть региональным областным парламентом. Люди, которые принимают законы, не знают, что на свете бывает, а чего не бывает.
Но вы ведь занимаетесь не только такими случаями, когда нарушаются права большого числа людей, но и такими случаями, когда речь идет об одном человеке. Можете привести такой пример?
3 дня я провела в суде, доказывая, что компенсация вместо льгот ветерану труда, вот эти несчастные 200 рублей в Калужской области, нельзя было прекращать выплачивать бабушке, которая ветеран труда, но у которой нет постоянной прописки, а временная закончилась, что она не умерла и не уехала. А в распоряжении написано: нет прописки, нет компенсации. То есть нет прописки, нет человека. Это как во времена Сталина, да? И я 3 дня сидела в суде с этой 72-летней бабушкой Жуковой. У меня была только одна мысль, чтобы ее инфаркт не хватил в суде. А против меня было 7 человек, сотрудников Министерства областного, Минздравсоцразвития и городского управления социальной защиты города Калуги. И все они получают зарплату не за то, чтобы на суде против этой бабушки выступать, а как раз, чтобы ее защитить. И вот такое на каждом шагу.
Татьяна Котлер личным примером убедительно опровергает тезис о недопустимости для правозащитника быть одновременно законодателем. Но есть и другие примеры. Когда, войдя во власть, правозащитник забывает о своей миссии защищать граждан от посягательств на их права этой самой власти, становится ее частью. Видимо, эта проблема не имеет общего решения. Все зависит от личных качеств человека.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняется на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.